часть 15. Я присел на камень около костра. Народу было немного. Тот самый московский киношник, две его крали, пара украинских лохов, недоверчиво шептавшихся между собой, и святые. Еще несколько человек дремало поодаль. От них и доносились вялые барабанные трели. Но у костра их почти не было слышно. Корни баньяна отлично глушили звук. Насчет этих святых сомнений у меня не было. Выглядели они пройдохами, днем работающими на полицию, служа наживкой для всяких дуриков, что носят в кармане став. Откуда я был в этом уверен, не очень понятно. Может, моя пропажа повлияла на мировосприятие не в лучшую сторону, и весь мир мне теперь казался местом крайне подозрительным и ненадежным. Впрочем, в определенной продвинутости этих святых сомневаться не приходилось. Тот, что помоложе, заканчивал шахматную партию с другим 70-летним старцем, обвешанным всякими мульками и оберегами. Третий же, самый пожилой, расположившись выше по склону, перебирал четки, нашептывая какие-то мантры. Раз в 15 минут, забив очередной щелим, он бил чайной ложкой по маленькому гонгу и пускал дымящуюся глиняную трубку по кругу. Я тоже пару раз приложился, как все. Небо было без облачка, звезды вдали от берега сверкали над гигантским баньяном во всей красе. Ситуация выглядела вполне умиротворяюще. И вдруг москвич обернулся и протянул мне небольшую металлическую пиалу, над которой он колдовал уже минут 20. Я посмотрел на него, но в его взгляде не было ничего, что могло бы насторожить. И я отпил, передав чашу дальше. Святые, игравшие в шахматы, уже закончили партию и тоже присоединились к возлиянию. Все происходило как-то замедленно, если не сказать лениво, естественно и необязательно. Даже украинцы почти было поддались механичности этого процесса, но в последний момент один из них что-то прошептал на ухо другому, и тот вежливо отказался. Я не обратил на это особого внимания, просто откинулся назад, прижав спину к скале. В глазах у меня зашевелились свисавшие сверху длинные корни тутового великана, служившего призрачной крышей этому небольшому пристанищу полуночников. И тут началось. И не было ни малейшей возможности сопротивляться происходящему. Неведомая сила оторвала мое ментальное тело от еще теплых камней и поволокла вверх. Наша Солнечная система, ее планеты, обширный пояс астероидов, а вскоре и сама галактика остались позади. Все новые и новые звездные скопления, как в компьютерной графике, полетели мимо с невероятной скоростью. И я увидел бескрайнюю, мерцающую сеть тесно переплетенных между собой сосудов, по которым пульсировали токи разноцветных свечений. Осознав, что силой желания я могу влиять на свое перемещение не только в пространстве этой структуры, но и во времени, я двинулся в обратный путь. Миллиарды планет, солнц, гигантские туманности, коллапсирующие квазары – снова засияли, выпячиваясь из узоров этой мерцающей сети там, куда я смотрел. Словно под увеличительным стеклом первобытные существа и межпланетные корабли их потомков забороздили космос передо мной, как многовариантные иллюстрации причуд эволюции, случая и того, что выглядело аурой их кармы. Великие звездные империи зарождались, осваивали галактики и гибли, вновь становясь лишь пылью на моих потрескавшихся от рентгеновских излучений губах. И этот вселенский калейдоскоп хаоса и порядка закручивался в расширяющийся водоворот, грозивший распространиться за пределы моего восприятия, но все же полностью остававшийся в моем разуме. Точнее, в каком-то сверхсознании, частью которого сделалось мое «я», тщетно пытавшееся осознать все свое разнообразие, непередаваемое ни на одном изобретенном для этого языке. И только два символа, два состояния или решения имели неоспоримое значение в этом исполинском торнадо всеобщего бытия. Только «да» или «нет», «быть» или «не быть». Существовать или слиться с абсолютным ничто, превосходящим своим значением все, что когда-либо существовало или будет существовать.